У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Это наш совместный проект, наш, в смысле, радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание о детях и образовании «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела». По традиции, для тех, кто слушает нас впервые, расскажу, что «Большой разговор» в рамках радиошколы выходит... премьерится по выходным, потом повторяется в будние дни, и наши короткие выпуски выходят в эфире радиостанции «Говорит Москва» среди недели. Сегодня у нас большой и, как всегда, важный разговор. Давайте сразу расскажу, что в гостях у меня сегодня Илья Новокрещенов, директор школы «Покровский квартал». Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что к нам пришли. И тема у нас сегодня общая и важная. В последнее время больше говорили о прикладных вещах, как не перегружать, как делать домашнее задание, как адаптироваться и приспособиться. А сегодня разговор у нас такой всеобъемлющий, фундаментальный. И если попробовать упаковать нашу тему в одно предложение, то звучит она «Как и чему учить в школе?». Мы будем говорить о том, действительно, как и чему учить в школе, какие у современной школы должны быть цели, задачи, зачем вообще учатся в школе дети, зачем в школе их учат учителя, зачем руководят всем этим директора, в том числе вы. В общем, вот такой большой разговор у нас сегодня. Я, простите, Илья Владимирович, что долго сначала говорю, но тема, в общем, к этому располагает, и я бы хотел начать с мысли, которая в последнее время часто сквозит у нас и в эфирах, и в наших текстах на «Меле». Как мне кажется, одна из проблем современной российской школы и, вот, ну, по моему личному мнению, возможно, главная и фундаментальная ее проблема, там, если можно сказать, родовая травма в некотором роде, в том, что все участники школьного образования, ученики, их родители, учителя, директора, там, чиновники образования в какой-то момент перестали понимать, зачем существует российская школа и зачем она существует, ну, вот именно в том виде, в котором она существует. И произошло это потому, что, ну, в общем, было более-менее понятно, зачем нужна школа советская, да, она учит будущих, значит, политически грамотных советских школьников, значит, готовит их к жизни, к работе или к высшему образованию, дает им некоторый массив знаний, которые невозможно получить в другом месте, то есть служит таким вот ультимативным источником, значит, культурного минимума, воспроизводит традицию, и вот это вот все. И по понятным причинам это целеполагание пропало, потому что пропала страна, которая была заказчиком, да, вот этой советской школы, потому что появился интернет, потому что появилось огромное количество знаний, потому что постепенно все больший процент вот знаний из вот этой классической, да, школьной программы, он стал мало понятным, полезным или сильно дублирующимся интернетом. Цель школы как подготовка к высшему образованию и ЕГЭ, ну, вроде как, ну, как главная цель, да, она вроде как отрицалась пассивно, а с приходом Ольги Васильевой стала отрицаться активно. Школа не должна натаскивать к ЕГЭ. Вроде как о вот воспитании в школе мы тоже уже говорим в неоднозначных тонах, вроде как и должна воспитывать, а вроде как и не должна, вроде как и не услуга, а вроде как услуга, и получается, что создается некоторый вакуум, школьник не очень понимает, чего он там забыл в таком объеме, да, и на 11 лет, родитель понимает, что школа точно не может быть единственным, а, возможно, и главным источником там, знаний, навыков, всего остального. Отсюда кружки, домашнее обучение. А вот мы в школе 6 часов, а потом нужно еще 5 часов английский, французский, танцы и лепка из глины. Учителя, по ощущению, да, особенно когда говорят они не под запись, тоже в некоторой прострации. мы тут вроде кто и чего, и мы вроде как стараемся, и стараемся делать, ну вот, свою грядочку окучивать правильно, а что вокруг этой грядки, непонятно. И, в общем, как-то куда-то таким образом вот этот корабль российской школы идет, а куда никто не понимает. Вот такое ощущение, и вот такая, с моей точки зрения, глобальная проблема. Тут как бы не очень есть вопрос, тут
их очень-очень-очень много.
Да, тут их как бы очень много, поэтому давайте, в общем, попробуем последовательно начать на них отвечать.
Хорошо. Значит, ну, во-первых, я не совсем соглашусь с тем, что это проблема, потому что, например, я уже из позиции директора говорю, потому что для меня любая проблема — это моя управленческая задача. И в этом смысле все то, о чем вы сказали, действительно имеет место, вот, но это скорее вызов, с которым школа современно столкнулась. И понятно, что не изменившись, она на этот вызов адекватно отреагировать не сможет. Вот поэтому слова о том, что школа меняться не должна, что школа должна где-то в прошлом искать какие-то варианты для своего развития, я считаю, что эти слова абсолютно несерьезные и неответственные. Школа обязана измениться, чтобы оставаться нужной. Вот, собственно говоря, в чем нужность школы для разных категорий, да, ну, для государства, для родителей, для, самое главное, для детей. Вот, наверное, это самый главный вопрос, ответить на который школа должна. И когда она на него ответит, тогда будет понятно, для чего она нужна.
А как вам кажется, отвечать на этот вопрос, в первую очередь, должна школа, ну, вот как общественная и государственная институция, да, ну, вот как там, система школьного образования в России, или как система и институция ответить на этот вопрос, она там не может, либо сейчас, либо вообще, и решением этого вопроса, вот как вы говорите, должна заниматься каждая конкретная школа и каждый конкретный директор в рамках своих компетенций.
А можно я вам отвечу не на этот вопрос, а на другой, на который хочу ответить? Но про это же.
Давайте.
На самом деле, это вызов к школе как к институту, к общественному. Он вообще будет или нет? Потому что, действительно, иногда очень трудно, я это часто повторяю, но я вот с этим столкнулся, трудно ребенку старшекласснику объяснить, для чего ему нужно приходить в школу, когда, казалось бы, он любую информацию может вытащить из интернет там в два клика. Вот, и этот вопрос, наверное, скажем так, я за институцию, потому что школа как институт, ее, конечно, нужно сохранять. Если, еще раз повторю, если ее не изменить, она как институция просто пропадет, просто потому что дети перестанут в нее ходить. Вот она в лучшем случае останется некоторой камерой хранения вот, для подростков, чтобы они ничего плохого не натворили на улице. Вот, а на самом деле своих подлинных образовательных задач она решать не должна. Но раз это институция, причем институция, если мы говорим про систему образования государственную, она государственная институция, безусловно, потому что учителем всех российских школ является в конечном счете государство. Ну, где-то муниципалитет, где-то регион, но мы понимаем, что это все государство. Учреждений, и они должны проводить государственную образовательную политику. И в этом смысле, конечно, государство должно формулировать заказ к школе, потому что оно является учредителем этой школы. Поэтому ответ должен быть системным. Этот ответ должен быть системой школы. Но искать какие-то варианты этого ответа вполне может какой-то тот или иной педагогический коллектив, ну, в той особенной части, которая не противоречит государственной образовательной политике. И я могу сказать, что, слава богу, в последнее время, ну, по крайней мере, в Москве это точно, эта политика появилась. Вот я очень хорошо помню время, когда я только начинал работать учителем в школе, там, заместителем директора, даже первые годы директорства, когда такой политики не было. Но тогда действительно была некоторая прострация, ощущение того, что, в общем-то, не очень понятно, а, собственно говоря, что от тебя ожидают. Вот есть какие-то системы показателей, вот они очень формальные во многом, вот, и непонятно что. Вот я еще раз повторюсь, я не могу говорить обо всей стране, да, за всю Россию не могу сказать, но если говорить о Москве, то политика образовательная в городе сформулирована, по-моему, достаточно четко.
Расскажите, чего от вас хотят, потому что, вот, например, есть ощущение, что очень многие родители как раз иногда и паникуют, а иногда и, ну, просто недопонимают и пытаются, ну, в общем, спасать утопающих самостоятельно, как раз потому, что они не понимают, зачем их дети ходят в школу, ну, вот да, кроме того, чтобы они там чем-то были заняты и не слонялись по улице.
Ну, вы знаете, наверное, задача школы на сегодняшний день – это помочь ребенку. Вот важно, помочь ребенку подготовиться к жизни в современном обществе и к труду в этом обществе. Наверное, я бы так, если кратко сформулировать, я понимаю, что это немножко лозунгово звучит, но под этим есть определенная, ну, собственно говоря, ну, конкретизация, что ли, да. В это вложены большие идеи, потому что ключевой момент, что школа должна помочь ребенку. Не школа должна научить, не школа должна воспитать, школа должна помочь. Вот это, наверное, тот вызов, с которым пока школа в целом не очень хорошо справляется, потому что все равно школа пытается диктовать. Вот, ну, я, может быть, слишком неправильно обобщаю, говоря, школа вообще, но если говорить про некоторых учителей в частности, то да, конечно, это происходит до сих пор для учителя, который привык себя считать центром, единственным центром проверенных знаний, единственным окном в мир будущего, для него вот поменять свою свое представление о своей новой роли, это самая трудная тема, самая трудная задача, на самом деле. Поэтому получается, что школа вроде бы как, вот через учителя массового чаще всего, она ровно детей ориентирует на это. Вот мы сейчас тебя научим, как правильно жить. А дети против этого немножко восстают, потому что они же понимают прекрасно, что они уже это где-то интуитивно понимают, где-то уже реально имеют опыт этого, что ну, не существует правильных и неправильных решений. Любое решение, даже если оно кажется правильным, оно будет иметь негативные последствия. Ровно и наоборот. Любое, казалось бы, неправильное решение будет иметь в списке последствий еще и какие-то позитивные последствия. Да? Например, то, что то, скажем так, соревнование, которое мы не выиграем, будем считать, что это была тренировка. Да? Uh-huh. То есть, ну, мы потренировались, на самом деле, к тому, чтобы подготовиться к следующему соревнованию. Поэтому в этом смысле школа точно утеряла монополию на единственное окно в мир будущего, в мир науки, в мир знаний, однозначно. Но при этом школа должна все-таки оставаться некоторым навигатором для ребенка, потому что самостоятельно, если ребенок попадает в ту же сеть интернет, он очень легко может там заблудиться. Потому что он не умеет работать с информацией, его пока не научили этому. Какая информация ложная, какая истинная? Какой тезис можно считать, скажем так, ну, правдивым, насколько он подтвержден аргументацией, насколько он подтверждается примерами какими-то, вот весь массив работы с информацией вообще, с данными, с какими-то, да, то, чего ребенок сам по себе уметь не сможет. Он очень быстро разберется в механике этого сидела, ему смартфон 2 года даешь, он там уже что-то начинает туда тюкнул, уже разобрался, да. Но, по большому счету, с информацией он работать не сможет так научиться, ему нужно помочь. Но школа должна стать для этого навигатором, то есть подсказывать, каким образом с этой информацией, например, работать. Что еще может делать школа для того, чтобы ребенка подготовить? Ну, кстати, к чему подготовить, об этом тоже надо, конечно, поговорить, но все-таки пока вот такая вот, собственно, механика, да, некоторые. Ну, например, школа может выступить интегратором для ребенка всех возможностей, которые есть в городе, например. Ну, понятно, что у нас все жители города охвачены системой образования, так или иначе. Ну, все мы, по крайней мере, учились в школе точно. Uh-huh. И нет никого другого такого института государственного, через который проходили бы 100% всего населения. Даже через поликлинику некоторые так иногда заходят, и все. Ну, казалось бы.
Ну, да, так, вот. Справку для бассейна получить.
Совершенно верно. Поэтому, а если мы понимаем, что город, школа, и город – это не разные вещи, что город сам может восприниматься как большая школа, потому что в городе есть музеи, в городе есть театры, в городе есть там память и архитектуры, в городе много всего интересного происходит. И где тот институт, который поможет ребенку вот это все богатство города к нему притащить для его образования? Это школа должна делать, конечно. Поэтому школа не только навигатор, но еще интегратор всех больших возможностей, которые есть, для того, чтобы ребенок, собственно говоря, получил то образование, которое может получить и хочет получить.
В этой ситуации я, ну, вот сейчас буду больше говорить про науки гуманитарные, mm-hmm. потому что, ну, в общем, они, чего уж тут скрывать, мне и ближе, и понятнее гораздо. Ну, и, в общем, там с науками точными и естественными, там, ну, в общем, пространство для маневра меньше. Если мы посмотрим на гуманитарный блок в современной школе, то очень многие и школьники, и родители, мы это видим, не знаю, например, в блогах у нас на сайте, да, которые ведут школьники, угу. учителя и так далее. Мы видим, что очень часто жалуются на тенденцию как раз обратную. И как раз говорят, окей, ну, вроде как школа должна научить нас информации, аргументации, разнообразию и так далее. Мы видим все более активные разговоры о золотом каноне. Мы в 169-й раз разговариваем про школьные сочинения по литературе, да, которые должны строиться по принципу «критик А не согласился с критиком Б, а на самом деле...» На самом деле, да, вот эта вот фраза «автор хотел сказать С, о чем справедливо говорил Д в своем собрании сочинений», да, мы видим унификацию взгляда на историю, мы видим, ну, так или иначе, унификацию взгляда на общественные науки, и есть ощущение, что вот это как раз и создает разрыв со школьниками, да, ну, если перевести в общественную плоскость, все вдруг... Там в этом году сказали, вау, старшие школьники имеют свою точку зрения на то, что происходит в стране. Вау, старшие школьники, оказывается, думают, ничего себе, а они не пишут эссе, например, в школе, а пишут эссе в соцсетях. Какая неожиданность! Есть ощущение, что сказало государство. И вот это, ну, скажу честно, не очень сочетается с тем, что вы говорите об аргументах, выборе и, ну, критическом мышлении, если угодно.
Ну, мы, да, мы вплотную уже подходим, собственно говоря, к сути, да, того, о чем мы должны, наверное, сегодня поговорить. Ну, посмотрите, я с вами согласен в той части, что действительно есть попытки найти решение проблем, задач будущего в прошлом. Я не верю в то, что они там есть, эти решения, однозначно совершенно. Что, почему такая двойственность создается? Есть, на самом деле, очень простой и понятный ответ на, это, на эту двойственность. Дело в том, что очень важно, какие результаты на выходе образования государство считает важными и приемлемыми для выпускника. И если на сегодняшний день замечательный совершенно единый государственный экзамен, который выполнил то есть колоссально важную социальную задачу свою в свое время, да, если он на сегодняшний день проверяет в основном только знаниевую часть, то мы понимаем прекрасно, что знания настолько быстро обновляются, что задача не столько знания проверить, сколько умения проверить, компетенции, сколько посмотреть, что с личностью ребенка происходит, пока он растет, да, то тогда вот возникает этот разрыв, на самом деле, потому что я считаю, что решение этого вопроса в том, что необходимо уже давно очень серьезно разработать контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации другие, которые бы учитывали, например, то, что нам задает Федеральный государственный обязательный стандарт, который принят уже давно. Сейчас он только постепенно входит, так сказать, в практику жизни, но на самом деле контрольно-измерительный материал на выходе из школы, они не соответствуют видению Федерального государственного обязательного стандарта. То есть серьезный разрыв. Вот ровно и поэтому. Какие результаты?
Давайте, давайте для тех наших слушателей, родителей, да, в первую очередь, которые, в общем, наверное, догадываются, о чем мы сейчас начали говорить, но, может быть, здесь стоит сформулировать просто понятней. Давайте расскажем, вот, ну, собственно, о содержании новых ВГОСов, да, вот того самого Федерального государственного образовательного стандарта, собственно, что там изменилось и что там имеется в виду, и почему родителям знать об этом важно. Потому что, конечно, очень часто современный родитель, он, в общем, ну, там, к Министерству образования, к ВГОСам, к образовательной политике, ну, не относится никак, потому что вот она где-то там есть, а вот есть мой конкретный ребенок в конкретной школе с конкретными учителями. И, ну, давайте поясним, что мы имеем под этим в виду.
Хорошо, давайте попробуем пояснить, по крайней мере. Смотрите, в чем фундаментальное отличие? Давайте с этого начнем, так можно проще понять. До ВГОСов существовали федеральные государственные обязательные требования. Требования, которые касались, ну, они выставлялись к процессу. Сколько урок, сколько часов там по химии, сколько часов по истории должно быть, в каком классе, в каком объеме, какие темы нужно проходить и так далее. То есть государство создавало вот такой вот процессный, скажем так.
Учите так, столько тогда, да, где и с помощью вот таких пробирок, да, и химических реактивов.
Совершенно верно. Значит, федеральные государственные обязательные стандарты, они принципиально по-другому созданы. Они созданы от результата. Государство говорит, стоп, коллеги, самое главное – это результат. Причем результат у нас есть трех видов. Это предметный результат, про который все понимают. Дальше метапредметный, то есть базово-предметный. Ну, например, умение читать, понимать, прочитанное равно важно и на русском языке, и на математике, и на химии, и на истории. То есть базово-предметный результат, который, еще раз повторю, не замыкается рамками предмета. И
ну самое да, главное... Понимание, да, что ДНК – это не некоторая абстрактная штуковина, которая вроде как есть у каждого человека в организме, а это там, совокупность химических элементов, поэтому на химии мы, значит, обсуждаем, как они между собой дружат, а на биологии мы обсуждаем, значит, как вот эта дружба химических элементов влияет на то, что у нас у одного светлые там, глаза и волосы, у другого потемнее, и в идеале желание и умение понимать, что, а, да, вот та штука, которую мы проходили на химии в 8 классе, она на биологии в 9-м, нам очень полезна, да, все, я понял, как это работает.
Да, метапредметность может уйти в межпредметность, но все-таки это не одно тоже. Метапредмет – это все-таки базовый предмет, какие-то фундаментальные вещи. И личностные результаты, потому что на самом деле нам важно, чтобы личность ребенка развивалась. Вот три группы требований уже не к процессам, а к результатам заложены в этом стандарте. И самое главное, что, в общем-то, в продолжении этой логики, этой идеологии стандарт, у нас появился закон об образовании, совершенно замечательный, еще в 2012 году, который, по большому счету, предоставляет огромную свободу школам, коллективам школ, педагогическим коллективам, в том, чтобы достигать этих результатов теми способами, которые, ну, являются для той или иной школы более-менее адекватными. То есть школа получила большую достаточно свободу в выборе инструментов для того, чтобы к этим результатам приходить. Вот, собственно говоря, это фундаментальное. Но еще раз повторюсь, что, к сожалению, ни основной государственный экзамен в 9 классе, ни единый госэкзамен на сегодняшний день пока еще к этим требованиям, к этим трём видам результатов не, каким образом не пристегнут. Хотя такие попытки уже есть.
Давайте тогда заострю проблему. Потому что есть же ощущение, что школа, учителя, а значит, и ученики, их родители оказываются, ну, по факту между двух огней, да, когда есть закон об образовании, там кто-то действительно называет его прекрасным, кто-то говорит, что он, в общем, вполне себе и неплохой. Есть ВГОСы, которые, в общем, тем, кто работает в образовании, гораздо чаще и скорее нравятся, чем не нравятся. Вот. А потом, значит, есть практика, которую родители видят в 9 классе, когда с 9 класса все начинают пушить ОГЭ, да, понимая, что это определяет рейтинг школы и там, ну, соответственно, дальше...
В Москве в очень небольшой степени, не в ключевой степени.
Да, там так или иначе, да, появляется ЕГЭ, появляется школьная отчетность, и все вроде как понимают, что должно быть хорошо. Вот, а на практике гораздо чаще, ну, пока, к сожалению, видят действительно вот эту вот... Окей, уже пусть не там совсем палочную систему, да, но историю с некоторыми отчетностями, с некоторыми формальностями и всем остальным. И вот в этом двойственном мире мы живем, когда на образовательных конференциях и, значит, в радиостудиях мы действительно абсолютно искренне говорим о личности, о развитии, о готовности к миру, а потом в школе, ну, мы, в общем, там, готовимся к экзаменам, да, и сдаем отчетность наверх. И как вот эту, ну, двойственность победить?
Вот не могу я не отнестись к слову «отчетность», она прозвучала трижды.
Давайте.
Во-первых, это большая-большая иллюзия, что, на самом деле, искренне говорю это абсолютно точно, что какая-то огромная отчетность из школы выходит. Уже давно никакую отчетность школа не сдает. Кроме того, что она считает своих детей, единственным, по-моему, остался отчет школы о том, в каком классе сколько детей сидит, потому что прочисленность государства все понимает, а вот в каком классе в Б, сколько мальчиков и девочек, это мы еще подаем. Угу. Все остальная отчетность, она вся генерируется автоматически из облачных, из облаков данных. На самом деле, школу даже сейчас и проверять, особенно если не нужно с выходом, можно всю информацию взять, просто выгрузить. Поэтому школа никаких отчетов не сдает. Вот, например, даже московский рейтинг, не мы вносим данные по поводу рейтинга и говорим, товарищ департамент, посмотрите, тут мы тут молодцы, тут нет. Это нам департамент выгружает, а мы просто проверяем, они нам правильно выгрузили или что-то не учли. Так что, на самом деле, с отчетностью это вот все-таки уже такая мифологичная тема, она уже уходит. Но мы не об этом. Я понимаю, вопрос-то был не про это, но я просто не мог не отреагировать.
Хорошо, ну, то есть я здесь как бы микроремарку скажу, что очень часто говорят, ну да, конечно, мы не сдаем сейчас отчетность, в смысле это не происходит там аврально 4 раза в месяц, мы просто круглосуточно, в общем, заполняем то или иное количество...
Да ладно, я вот как директор ничего не заполняю, могу
Хорошо.
Честно сказать.
Хорошо.
Вот, и своих учителей на это дело не надо. Да, там какие-то журналы электронные ведем, конечно, отметки надо выставлять, за ваше здание записывать нужно, а все остальное, отчетность, на самом деле, уже давно-давно ушла, а про бумажную я вообще молчу.
Окей,
с отчетностью
закопались,
все. Договорились. Значит, теперь, что касается этой двойственности, понимают это, не понимают. Я с вами согласен. Здесь эта двойственность действительно, на мой взгляд, на сегодняшний день одна из ключевых таких вопросов, которые нужно скорее решать. Ну, и каждый решает в меру своих компетенций и возможностей. Я могу сказать, что вот группа московских аудиторов, по крайней мере, мы специально объединились вокруг того, чтобы подумать, а что делать с этим. У нас возник проект «Игра 2030». И он из этого возник. Потому что мы думали, а каким образом нам нужно создать экзамены будущего? Какими они должны быть в 30-м году, например? Стали думать вообще, вот как это все будет происходить. И поняли, что на самом деле ребенок слишком много оставляет цифровых следов и так. И дополнительно, и на самом деле, а проанализировав те цифровые следы, которые ребенок оставляет, уже очень много про него можно сказать. И зачем нужны дополнительные какие-то исследования для того, чтобы, так сказать, там, стрессового такого характера, для того, чтобы понять, ребенок чему-то научился или нет, когда можно проанализировать то, что он и так делает. Ну, например, как он делает это в игре? Он общается с теми или иными там NPC. Ну, можно там особенно в тех играх, в которых, например, нужно выбрать там светлую и темную сторону силы, например. Угу. Какую сторону он выбирает? Как он ведет диалог? Какой вариант ответа он выбирает? Да? Как он общается со сверстниками в ВКонтакте и так далее? То есть, на самом деле, нам надо просто сделать так, чтобы ребенок оставлял свои цифровые следы по поводу образования. И тогда не нужно будет дополнительных этих вещей. Так у нас возникла идея, что ребенок может просто начать играть в образовательную игру. И в этой игре, оставляя следы, просто дальше, условно, даже искусственный интеллект может анализировать эти свои следы и уже делать какие-то выводы о результатах, которые ребенок показывает. Вот, поэтому на самом деле попытки решить этот вопрос, конечно, есть. И я честно скажу, что неоднократно уже... Я знаю, что Рособорнадзор очень активно сейчас занимается как раз разработкой и контролем измененных материалов будущего, ближайшего будущего. Uh-huh. Вот я надеюсь, что в какой-то обозримой перспективе, прям очень обозримой, какая-то часть этой работы будет завершена и будут опубликованы результаты этой работы.
Хорошо. О решениях и проблемах продолжим разговаривать буквально через несколько минут. У нас короткая пауза. Сразу же после этого продолжим большой разговор с Ильей Новокрещеновым на радиостанции «Говорит Москва».
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Это радиошкола «Большой разговор». Меня зовут Никита Белоголовцев. Я главный редактор интернет-издания о детях и образовании «Мел-ФМ». «Большой разговор» — это наш совместный проект с радиостанцией «Говорит Москва». Говорим о детях, образовании и воспитании. Сегодня говорим о школе, ее целях и задачах. Говорим с Ильей Новокрещеновым, директором школы «Покровский квартал». Илья Владимирович, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Для тех, кто пропустил первую часть нашего разговора, мы много поговорили о проблемах и вызовах, да, в общем, правильное слово в нашей сегодняшней беседе. Начали говорить об их путях решения, и я бы хотел сейчас заостриться на проблеме, которая... Тоже мне кажется довольно важно, и не знаю, может быть, это какое-то личное переживание из школьных годов, но мне кажется, одна из проблем школы, особенно если мы говорим о старших школьниках, там все-таки, конечно, вопрос целеполагания гораздо острее, потому что младшие, они приходят, значит, в новое место, и они играют, средние очень во многом, ну, в общем, учатся с одной стороны по инерции, а с другой стороны, ну, потому что для них становится интересным и понятным, значит, этот вид деятельности человеческой. А вот со старшими школьниками, конечно, возникают проблемы, потому что они, в силу того, что они становятся старше, они задаются вопросами. Зачем? Что я делаю? Кому это вообще надо? И что со мной будет дальше? И у меня есть ощущение, что, конечно же, одна из огромных проблем современной российской школы, она заключается не только в том, что исторически школы фиксируются на знаниях, в первую, во вторую и, в общем, немножечко и в пятую очередь. Но мне кажется, здесь еще есть проблема в том, что она фиксируется на очень большом количестве базовых знаний, значит, бьется за них из последних сил, что ни в коем случае. Как же это так? Значит, мы органические кислоты-то не пройдем, и что будет? Это ж на даче горячую воду отключат. И как же без знания органических кислот-то нам стирать потом? И, в общем, изо всех сил за это цепляется. И есть ощущение, что этот мотив, ну, например, в выступлениях министра образования Ольги Васильевой, он один из важных. Да, что нет, мы вот обязательно, как зовут литературных персонажей, знать надо, физику, химию обязательно, и вот никуда без этого. Уже завершая свой вопрос, скажу, что, мне кажется, усугубляется еще это тем, что, в общем, школа так или иначе, ну, где-то нутром понимает, что, ну, как бы этого уже мало, и к этому добавляются еще какие-то новые штуки, там, я не знаю, в виде информатики, в виде, там, какого-то большего объема условного обществознания. И зачастую получается, что мы к существующему объему знаний, ну, объективно больших, продолжаем догружать новые, там где-то возникает на горизонте второй иностранный язык, и тут у подростка совсем спускает стоп-кран, он говорит, ну вы чего? Ну куда это все мне-то? Зачем? Почему? И как? И тут происходит отторжение. Вот, прошу прощения за очередной супер длинный вопрос.
Но вопрос, на самом деле, в точку, потому что, действительно, если ребенок не понимает, зачем ему это, то оно ему и не нужно будет, потому что человеческий мозг устроен очень просто, мы помним ту информацию, которую используем, которую мы не используем, мы ее не помним, она нам не нужна. Поэтому вопрос очень справедливый. И здесь действительно есть целый ряд проблем и задач в том числе. И одна из них – это, конечно, то, что мы пытаемся перегрузить программу, всегда что-то добавляя. Ах, у нас это важно, давайте дополним. Ах, вот, ага, это тоже важно, давайте
два
дополним.
Два часа астрономии.
И у нас, я не буду комментировать, может быть, непосредственно какие-то выступления.
Я шучу, да, не прошу комментировать.
Но здесь дело не в этом. Дело в том, что, на мой взгляд, настала пора не добавлять, а расчистить немножко. Потому что все, значит, все время добавляют, причем очень давно добавляют. И постоянно добавляют. И действительно мы видим, что вот эта знаниевая часть предмета, на мой взгляд, у нас сильно перегружена. Сильно перегружена той информацией, которая знанием все равно не станет. Потому что информация и знания все-таки разные вещи. Вот. И повышать информированность ребенка, не заботиться о том, какая часть информации будет усвоена, присвоена, освоена, ну, смысла нет абсолютно, я здесь согласен. Поэтому, конечно, есть однозначно совершенно какой-то минимальный набор умений ребенка в этом знании ориентироваться, это знание еще раз присваивать, это важные вещи, но мы их все равно никогда не пройдем. Угу. Но они действительно, я согласен, требуют ревизии, требуют небольшой разгрузки, а может быть и большой разгрузки. Вот, в этой связи на самом деле попытки-то есть от этого уйти. Например, попытка уйти в предпрофильную и профильную школу, она же, в общем, про это. Про то, что ребенку, может быть, такой большой объем, массив данных про все, может быть, и не нужен, а ему бы по-хорошему надо бы определиться, что ему близко, что ему пригодится в будущем, в профессии, в жизни, и на этом сконцентрироваться. Чем раньше, тем лучше. И поэтому отсюда возникают вот эти вот проекты предпрофильного, профильного образования, ну, вот в Москве, например, инженерные классы, медицинские классы, они про что? Про то, что в основной школе ребенок должен попробовать, понять, мое, не мое. Причем попробовать как можно больше всего, чтобы понять, мое, не мое. А уже в 10-11 классе уже серьезно начать погружаться в это. Почему? Потому что действительно знания здорово обновляются очень быстро, но при этом фундаментальная их часть, она тоже очень здорово накапливается. И ребенок должен быть, ну, готов продолжать свое образование. Причем не только формально, но и неформально. То есть он должен научить учиться. Это ключевая задача школы, одна из ключевых задач, действительно, помочь ребенку научиться самостоятельно это знание осваивать и присваивать. И учиться его использовать. Вот этому, на мой взгляд, мы сегодня учим недостаточно. Вернее, не то, чтобы учим, но помогаем ребенку это освоить недостаточно. Вот здесь я соглашусь абсолютно.
А как вам кажется, что есть ощущение, возможно, с ним базово не согласитесь, что, в общем, вся история с профильным образованием, она, окей, ну, наверное, не буксует, но, в общем, развивается с большим трудом, преодолевая некоторые препятствия и некоторую инерцию. И эта проблема, ну, то есть эта инерция, она возникает скорее откуда? Из-за того, что, в принципе, образование консервативное, или из-за того, что, не знаю, там, у школы и у значительной части родителей до сих пор сохраняется вот эта установка на то, что... Ну, надо все знать, и как же это так, он вот, значит, выйдет из школы однобоким. И, ну, и, в общем, это, в принципе же, да, у нас там отчасти пествуется как такая национальная гордость, что мы вот, значит, не однобоких готовим специалистов и в школе, и даже в вузе, а вот наш, значит, физик, он и поэму напишет, и, значит, стиральную машинку починит, а наш гуманитарий, он, если надо, и программу экономическую составит, и вообще вот разносторонний.
Ну, давайте начнем сначала. Где проблема? Ну, в головах, конечно, однозначно совершенно. Это проблема в наших головах, да, действительно, я согласен, есть некое такое ощущение, что надо много знать, для чего не понятно, но как бы так принято, что много знать. Это проблема в головах, причем я скажу крамольную вещь, я знаю, что нас слушают в основном родители школьников, но я скажу, что наиболее консервативная часть участия образовательного процесса – это, конечно, родители. Почему? Потому что у них есть ощущение от своего детства, от своих школьных лет, о том, что как вот с ними поступали, так правильно, это канон некоторый, вот его нарушать нехорошо. Uh-huh. Вот, и принять мысль о том, что дети современные, они другие, не потому что они лучше или хуже, они просто другие. Например, в чем? В способе познания мира. Если раньше родители, значит, нынешних учеников в основной своей массе, они постигали мир через чтение книг, то ребенок современный мир постигает через интернет. А это совсем другой способ познания. Причем для ребенка способ познания через интернет, ну, гораздо более естественный, чем книжку прочитать. А мы все с ужасом бьем тревогу, как же так, дети мало читают. На самом деле ничего не мало читают. Они читают очень много, просто они не книжку читают.
Ну да, они читают... в общем, в 169-й раз в рамках нашей программы скажем, что там много раз подсчитано и доказано, что по количеству знаков, слов и чего угодно современный ребенок читает больше, больше, иногда на порядке больше, чем его аналоги из там, годов 60-х, 70-х. Просто объем того, что можно читать, он вырос, и время, проводимое с текстом, оно многократно выросло.
Конечно, просто этот текст не там, где мы привыкли. И вот понимать, что ребенок другой, и нужно ему другое, вот это понимание пока, к сожалению, не возникло, отсюда есть некоторые проблемы. Хотя условия для того, чтобы развивалось тоже профильное образование, они есть. Но я не могу этого не сказать, потому что это, ну, это правда. Я, конечно, московский директор, я про Москву говорю. Но вот в большой школе, вот возможности попробовать себя в разном, они, конечно, есть. Маленькой нет таких возможностей, а в большой есть. А тем более, если мы к этой школе пристегиваем хороших партнеров и вузы, и предприятия, то, конечно, есть возможность это все попробовать. И важно, чтобы дети этому учились. Но я согласен, некоторые родители все равно традиционно говорят, нет, мы хотим универсальное образование, всего по чуть-чуть, всего понемножку. Вот. И такие родители, и такие возможности тоже у нас есть в большой школе. У нас есть универсальные профили, дети там обучаются, никаких проблем. Вот, но глобально именно в этом.
Ну, наверняка это же до сих пор подавляющее большинство детей.
Нет, уже нет. Уже в класс универсального профиля, я могу сказать, это минимальный набор. В основном дети разошлись на уже профили.
Почему? Но это у вас или в целом по городу?
У нас точно, и со всеми директорами, с которыми я общаюсь по поводу образования, это огромное количество московских директоров, тоже так. Ну, статистику я привести сейчас не могу, нужно посмотреть, она есть, ее можно достать. Вот, ну, по ощущениям, абсолютное меньшинство старшеклассников, они находятся в классах универсального профиля. Но, кстати, это не говорит о том, что произошло какое-то изменение ментальности, это говорит о том, что родители очень напуганы приближающимся ЕГЭ и хотят, чтобы ребенок именно по тому предмету, по которому предстоит поступать, нужно получать образование. Так что, на самом деле, эта проблема, она не, пока еще не разрешена, но она, еще раз говорю, она в головах. Кстати, надо работать просто. Нужно объяснять, нужно дискутировать, не соглашаться, спорить для того, чтобы, ну, люди приблизились к пониманию того, что современному ребенку, которому жить в будущем, в обществе неопределенностей, это не то же самое, что жить в обществе определенности. С этого началась сегодняшняя наша передача, с того, чтобы мы понимали, к чему готовит советская школа, к какому типу экономики. У ребенка вся жизнь, в принципе, расписана была. Он сначала право на жилье у него государство ему дает, право на труд обязано обеспечить. Понятно, что ребенок без работы не останется, нужно его распределять еще после вуза, куда нужно, тем через 5 лет купит себе стиральную машинку, через 6 лет там в очередь станет на машину и так далее. И все, в принципе, расписано. Что сейчас с ребенком, который выходит из стен школы, вообще непонятно, потому что топ-10 профессий, он обновляется каждые 2-3 года, причем обновляется настолько радикально, что ребенок, который сейчас обучается в 11 классе, когда закончит свой вуз, этот список топа 10 самых востребованных профессий будет вообще другой. То есть там не будет тех профессий, которым сейчас даже вузы хочет. И в этом смысле мы не имеем права ребенка поставить в ситуацию, когда он как бы выпустился из школы, из вуза, он-то думает, что вот он образование свое получил какое-то, оно позволит ему что-то дальше куда-то идти, а на самом деле оно не позволит. Поэтому я с 10 классами провожу 1 сентября сейчас дидактические уроки, ну, каждый 1 сентября, и посыл мой один простой. Ребят, вы не думайте, что 2 года и все теперь, и, значит, закончится обучение, и начнется, наконец-таки, взрослая жизнь, полна радостей, возможностей. Нет, ребят, я вот за всю свою жизнь, у меня самый большой перерыв в обучении, начиная с летнего возраста, это был 3 месяца, июнь, июль, август, все. Потому что постоянно не учиться невозможно в современном мире, иначе это... Человек не сможет выйти достойно на рынок труда никогда.
Давайте поговорим про гаджеты и про диджитализацию, как сейчас модно и принято говорить, образование. Ну, Москва тут, в общем, по понятным и логичным причинам сильно опережает и Россию в среднем, и, в общем, даже и ведущие российские регионы во многом.
И некоторые мировые столицы.
Есть Московская электронная школа, есть школы, которые получают тонну начинки, при этом все чаще те, кто занимается, ну, таким диджитальным, не школьным образованием, все чаще, все громче и все настойчивее артикулируют одну и ту же мысль, что обучение в цифровой среде, оно не должно быть таким же, просто планшет вместо учебника. Это должны быть другие технологии, это должны быть зачастую другие программы, это очень часто должны быть, если не другие учителя, то учителя с другими компетенциями. И, в общем, рано или поздно вот попытка просто, о, давайте мы все поменяем на цифру, потому что дети, они же любят телефон, она упрется в стену, потому что дети скажут, нет, друзья, тут что-то не то, вы нас обманываете. А как быть с вот этим? Как в эту ловушку не угодить?
Ну, во-первых, я согласен с вами, что ловушка это есть, она имеет место быть. Я могу сказать, что вот Покровский квартал нашей школы, мы одни из первых 6 школ, которые пробовали Московскую электронную школу, и которая, конечно, совсем не про то. Она не про этот риск. Хотя он все существует. Действительно, некоторые думают, что Московская электронная школа это такая супердорогая начинка, современная. А по сути, это способ немножко по-другому показать презентацию в PowerPoint. Просто раньше она в PowerPoint была, а теперь Московская электронная школа. Это не так. Вот изначально возможности платформы, они просто огромные. И это не только возможность показать там видео, аудио, не только картинки показать, но еще и туда запустить диагностические материалы, которые в автоматическом режиме проверяют, и учитель не тратит время на проверку там тетради и так далее. Туда же можно обязательно запустить метапредметные, все межпредметные связки. И самое главное, что Московская электронная школа дает всем родителям и педагогам гарантию качества каждого урока, который с ее помощью проводится. Если это сценарий урока, который прошел там какой-то мониторинг, который там одобрен методистами, да, условно говоря, мы понимаем, что если этот урок запускается, то, ну, даже если учитель что-то подзабыл, вот, даже если он где-то что-то, где-то у него есть какой-то пробел какой-то, то это не отразится негативно на детях никогда. Даже если учитель накануне болел голова, он не успел к уроку сильно подготовиться, все равно он выдаст урок на хотя бы минимальной границе качества. Вот это очень важная принципиальная штука. Но я сейчас отвечаю на самом деле не на ваш вопрос, просто рассказываю про Московскую электронную школу. А если на ваш вопрос отвечать, то я абсолютно с вами согласен. Здесь необходимо изменять, собственно, технологии. Вот Московская электронная школа – это единственный проект, который сейчас существует, известный, да, который потенциально готов эту проблему решить. Вот не секрет же, что Москва не первая стала внедрять все эти вещи в образовательный процесс. Огромное количество крупных мегаполисов, там же финны, там швейцарцы, они же пытались, Люксембург, они же пытались уже это сделать. И, в общем-то, они потерпели неудачу. И они сейчас к нам сюда приезжают, они смотрят, собственно говоря, что мы такое сделали, почему у нас это вроде пошло, а у них это все заглохло. А принципиальный ответ вот почему. Почему у них заглохло? Государство дало айтишникам заказ. Надо сделать. Айтишники сказали, окей, хорошо, мы сделали. И сделали айтишники для школы. То, чем учителя и ученики не пользуются, потому что им это неинтересно. Московская электронная школа, представляет другой заход. Учителя сами для себя делают сценарий уроков, а просто им айтишники представят платформу. И айтишники спрашивают учителя, а что вам еще надо? А давайте вот это добавим, давайте то добавим. Какие еще функциональные возможности вам нужны? То есть, по сути, Московская электронная школа – это такой проект, который наполняется народом. Такой, это краудсорсинговый проект на самом деле, потому что любой, а теперь уже по решению мэра, вообще любой желающий может свою лепту внести в Московскую электронную школу. И, кстати, и грант за это, в том числе, получить московский. Уже не говоря про то, что Московская электронная школа теперь подарена регионам, и она станет основой для российской электронной школы. Поэтому здесь принципиальный, раз уж про нее заговорили, про мышь, я не могу здесь не прокомментировать. А то, что касается технологии, абсолютно согласен. Существует очень традиционная, такая очень популярная со времен епископа Яна Каменского технология, технология говорящей головы. Когда выходит говорящая голова, которая много знает, и рассказывает детям. Значит, а идеальный ребенок, ребенок-диктофон, который все записал, а потом воспроизвел. Такая воспроизводящая педагогика, она уже, конечно, никому не нужна. И поэтому мы прекрасно все понимаем, что технология должна меняться не только в том, что гаджет используется или не используется, а в том, что на уроке важно не чтобы учитель свою деятельность смог организовать. Это они все умеют, правда, их этому учили. А чтобы учитель смог деятельность ребенка помочь организовать. А вот это сложнее. И чтобы эта деятельность была разнообразной. Дети не только слушают, они пишут, они читают, они дискутируют друг с другом, они что-то делают, какие-то проекты и так далее. То есть ребенка в течение урока должна активность постоянно меняться. Должна, не даст ему закиснуть, что называется, и даст ему прибыток по всем, скажем так, важнейшим типам интеллекта, например. Там, не только там, математического интеллекта, там, но еще и эмоционального там, и так далее и тому подобное. То есть это важная тема. А что касается гаджетов, их просто надо принять. Принять то, что они способ познания мира. И просто, ну, глупо их игнорировать. Потому что на самом деле, я скажу крамольную вещь, хотя уже мы всячески об этом вслух говорили, что, конечно, понимая, что ребенок пользует гаджет каждый день, с ним там встает, с ним ложится спать.
Что каждый день? Это забавная статистика о том, что современный молодой пользователь трогает смартфон чаще, чем лицо. Ну, то есть количество касаний смартфона в день сейчас у там, молодых до 25 лет пользователей в несколько раз превышает означает касание лица.
Ну, вот, ну, точно.
То есть вот нос, глаза и щеки мы трогаем вот сильно реже телефона.
Вот мы сейчас с вами сидим и дискутируем, я ни разу лица не отрунулся, вы, кстати, тоже, а для смартфонов можно трогать еще неоднократно. На самом деле, просто действительно нужно их легализовать, а то, что вот мы отбираем там на ЕГЭ, на ОГЭ, не можем, можем, конечно, но пока еще не придумали, такие измерители, которые можно было бы и, которые бы не боялись использования смартфона во время этих экзаменационных процедур, это вызов, опять же, к нам, взрослым. На самом деле, просто надо легализовать. И все. Они способ познания мира, ничего больше. Вот. Они сами в себе, это способ. Это не цели, не содержание.
Ну да, как любят говорить современные школьники, предъявляя претензии, вы отбираете на самом важном экзамене у нас гаджет, который потом у нас не отберут никогда.
Да?
Почему и зачем мы должны вам доверять и играть по вашим правилам, если эти правила абсолютно неприменимы нигде, кроме этого экзамена. По поводу, собственно, по поводу систем, платформ и всего остального. Вот здесь даже, говоря, может быть, не о конкретной платформе Mesh, там, не о ее конкурентах вроде Rash и так далее, а говоря, вот, ну, скажем так, об общей платформенной логике в образовании. Есть возражения и, ну, вот, скажем так, сомнения у части педагогов, которые указывают на то, что эта платформа, это, ну, там, чуть-чуть другой и, там, я не знаю, выполненный на новом технологическом уровне вариант снова стандартизации образования. И как палка с двумя концами, заявленная гарантия качества, например, вот, друзья, у нас есть сценарий, по которым вы, значит, не ошибетесь и так далее, она на другом конце бьет тем, что, окей, я учитель обществознания, и я хочу, не знаю, например, изучать обществознание на примере «Игры престолов», пока хайп, пока вот, значит, окей, или я придумал устроить рэп-баттл, ну, это если так вот совсем по попсе, или я просто что-нибудь другое придумал. И пока я пройду цикл согласований, апробаций, верификаций и вот, значит, доступа ко всему, в общем, не этот сериал успеет устареть, а конкурент этого сериала успеет устареть дважды. И, ну, в общем, любая большая система, она по умолчанию инерционная. Любая верифицированная, серьезная и вот монументальная платформа, она всегда медленно разворачивается. Ей всегда очень сложно реагировать на дух времени, на творчество конкретного учителя, на запрос конкретного школьника, не знаю, на взгляд конкретного директора.
Слушайте, вы так много вопросов задаете одним вопросом, что мне даже сложно все их запомнить, на все ответить, но на них надо ответить.
Давайте, я, если что, их повторю.
На них надо ответить. Во-первых, потому что... Ну, во-первых, «Игру престолов» нельзя использовать, потому что там маркировка 18+. Понятная, вы же смотрели наверняка.
Конечно, смотрел. Ну, так и школьники что же смотрели.
Но все равно, нет, есть закон, его нарушать, конечно, нельзя. Там очень много сцен жестокости, насилия и, так сказать, неприличности всяких.
Не принципиально больше, чем в «Тарасе Бульбе».
Не принципиально. Все-таки не совсем соглашусь, но неважно, это уже вопрос, просто раз уж прозвучало название сериала, то нужно сказать, что закон все надо выполнять. Но что касается контента, смотрите, государство прописывает требования к результатам, а не к способам получения этих результатов. Это принципиально важная вещь. Если у нас есть понимание единства важных результатов, то школа и сам педагог, кто ему мешает выбрать наиболее подходящий механизм, способ решения той или иной задачи? Никто не мешает. Никто не сидит, никакой методист на каждом уроке учитель не запрещает ему на тех или иных примерах, на тех или иных материалах с чем-то работать. Если вообще говорить про стандартизацию, то я в стандартизации плохого ничего вообще не вижу. А почему возникает напряжение? Потому что мы слово «стандарт» путаем со словом «шаблон». Вот шаблонизация – это однозначно плохо. Это одинаково.
В чем разница?
Шаблон – это одинаковое. Uh-huh. Это вот заданные параметры качества, они абсолютно одинаковые, и, не дай бог, будет что-то отличаться друг от друга, но понятно, что в производстве это может кончиться трагедиями. Да? Если в самолете какие-то часть деталей будет выполнена не по шаблону, это катастрофа. Uh-huh. В образовании, в социальной сфере все не так. Ведь стандарт – это минимальная граница качества. Ребят, стандарт – это хуже, чего нельзя. Вот хуже этого нельзя. А лучше, да пожалуйста, выбирайте, адекватные ситуации, в которой находится, социальному контексту, тех ребят, с которыми вы работаете, способы достигать минимального результата. Но если вы даже минимальный результат выдать не можете, потому что у нас же это как часто бывает, у нас же учителя тоже творческие люди, слово «творческие люди» уже давно стало таким, иметь по отношению к учителям явно такую негативную коннотацию, потому что, по большому счету, иногда мы, не умея выдать, гарантировать минимальное хотя бы качество, оправдываем это своим творчеством. Ну как же, мы же творческие люди. Ну, творческие люди, мы должны ребенка снабдить минимальным хотя бы набором того, что он должен уметь и знать, и понимать. Uh-huh. Вот. А не прятать свои неудачи за тем, что вы творческий человек. Ну, может быть, вы артистичны. И, ну, ребенка от этого, какая польза от вашей артистичности? Потому что ему на уроке увлекательно сидеть. Но если он из этого урока ничего для себя не выносит, к чему нужна ваша артистичность? Поэтому нет, в стандарте ничего плохого нет. Стандарт, это, еще раз повторю, минимальная граница качества. Хуже чего нельзя. И вот если мы здесь договариваемся, принципиально важно, то, что принципиально важно, то дальше, пожалуйста, дальше наступает действительно свобода профессионального. Еще раз, никто за учителем там каждый шаг его не контролирует, и нет в этом никакого особенного смысла контролировать каждый шаг учителя. Он должен действительно, как человек, который, собственно говоря, занимается такой гуманитарной частью своей работы, даже если он математик, он все равно гуманитарий, потому что он общается с людьми, он должен выбирать адекватный способ решения своих задач. Поэтому я здесь, честно говоря, большую проблему не вижу. Проблема в нашем понимании и отношении к слову «стандарт».
Спасибо вам огромное за этот разговор. У нас действительно было много вопросов и ответов. Спасибо вам огромное, огромное количество. А тут, простите уже за тавтологию. Это была радиошкола «Большой разговор» на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте нас каждое воскресенье в расширенном варианте. Слушайте нас в будни в варианте лаконичном. Читайте Мел.ФМ и думайте об образовании и воспитании своих детей. Потому что если вы родитель, за вас, конечно, могут подумать, но ответственность-то все равно ваша. Всем пока и до новых встреч.